Говорит радио «Свобода». У микрофона Марио Корти. «Реквием». Третья передача из цикла «Моцарт и Сальери». Моцартовский «Реквием». Его воспринимают как музыкальное завещание композитора, его лебединую песню. «Реквием» занимает центральное место в пьесе Шефера и в фильме Формана «Амадеус». И в маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» тоже. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне «Реквием» и скрылся. А далее – «Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек, и совсем готов уж реквием». В этих пушкинских строках вся легенда о реквиеме. Еще одна легенда и еще один детектив. Попытаемся его распутать. Итак, история о реквиеме, о черном человеке, через 2 минуты после рекламы. Говорит радио «Свобода». Моцарт и Сальери. Часть третья. Реквием. Микрофона Марио Корти. После смерти Моцарта стали распространяться слухи, которые вскоре превратились в легенды. О чем они? Об отравлении композитора, о предчувствии смерти, о реквиеме. Сегодня мы поговорим о реквиеме и о черном человеке, о предчувствии смерти. Одним из источников этих легенд была вдова Моцарта Констанция. Она распространила разные версии об эпизодах биографии мужа. С течением времени она обогащала свои воспоминания все новыми деталями, всегда ставившими Моцарта и ее саму в наиболее выгодном свете. Все биографы композитора сошлись на том, что ей нельзя полностью доверять. Она манипулировала корреспонденцией покойного супруга, вычеркивая слова, имена и целые фразы. В дальнейшем все то, что портило имидж композитора, созданный агиографами, или отбрасывалось, или уводилось на второй план. Так создавалась биография немецкого Орфея. В легенде о реквиеме есть 2 аспекта. Один касается авторства, другой — заказчика. По легенде, неизвестного человека в черном или в сером. из моцартовского реквиема «Лакримоза». Недавно я прочел статью австрийского музыковеда Леопольда Кантнера по названию «Сальери. Соперник или образец Моцарта». Я попросил у автора интервью. Леопольд Кантнер – профессор Венского университета. Он мне назначил свидание в аудитории, где он преподает, и у нас был довольно пространный разговор на тему его статьи. Но об этом в следующих передачах. Вернувшись в Прагу, я позвонил ему и задал еще несколько дополнительных вопросов по поводу моцартовского реквиема. Вот что отвечал мне Леопольд Кантнер.
Das 19. Jahrhundert liebte romantische Geschichten und das kam der Witwe Mozart sehr gelegen.
19 век любил романтические истории, обстоятельства, которые сыграло на руку вдове Моцарта. Общеизвестно, что реквием был сочинен по заказу графа Вальцегатцу в Тупах, и что Моцарт за это получил аванс. Оставшаяся сумма впоследствии была выплачена вдове. Но все дело в том, что работу над реквиемом Моцарт не закончил. Вдова была исключительно жадной к деньгам. Все ее высказывания, касающиеся подлинности реквиема, вызывают сомнения, поскольку в первую очередь ее интересовало, как можно более выгодно продать эту работу. Она ухитрилась получить деньги за реквием целых 5 раз. От графа Вальцега за работу, которая по договоренности сочинялась Моцартом анонимно. Затем она продала реквием за 500 гульденов королю Пруссии. Далее она получила плату за одно из исполнений реквиема. И, наконец, она его продала сначала издательству «Брайткопф und Хертель», а затем издателю «Андре». Вдова Моцарта и была главным источником всей неразберихи и всех недоразумений вокруг реквиема. Она эту неразбериху, можно сказать, культивировала, мутила воду, чтобы выудить как можно больше денег.
Из реквиема «Диес Ире» – «День гнева». Дополним сведения, данные венским профессором Кантнером. «Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек», – пишет Пушкин. Таинственный человек в черном был никто иной, как представитель графа Вальцега, заказчика реквиема. Но заказчик был необычный, и заказ был не из простых. Граф Вальцег в Суштупах имел свою собственную капеллу и любил исполнять музыку, которую он заказывал разным композиторам, так, будто написана она им самим. Напомню слова Кантнера. Работа сочинялась Моцартом анонимно. Есть все основания полагать, что Моцарт с самого начала знал, кто был заказчиком. И Моцарту было ясно, что, принимая заказ, он тем самым отказывается от авторства. Обратите внимание, не просто от материальной собственности на реквием, что было бы нормально в те времена, но и от самой интеллектуальной собственности. Отказывался от нее в пользу заказчика. И это уже ненормально даже для тех времен. Великий Моцарт, прославленный во всей Европе, выступает в качестве, так сказать, музыкального негра. Ему до зареза нужны были деньги, и он согласился. Кое-кто из биографов пишет, что Моцарт скрывал эту сделку даже от жены, так он ее стыдился. Эту интерпретацию не очень любят агиографы композитора. После получения заказа, а это было в июле 1791 года, Моцарт завершает работу над волшебной флейтой, сочиняет «Титово милосердие», концерт для кларнета и маленькую масонскую кантату, регулярно посещает представление волшебной флейты и предается любимой игре в бильярд, естественно, на деньги. Все это в последние месяцы перед смертью. А работу над реквиемом откладывает, хотя времени у него полно. Таким образом, утверждение большинства биографов, что Моцарт усердно работал над реквиемом и что реквием остался незавершенным только потому, что его застала скоропостижная смерть, в свете этой интерпретации выглядит неправдоподобно. Профессор Венского университета Леопольд Кантнер.
Работа Моцарта осталась незавершенной, но ее надо было сдавать. Сначала вдова Моцарта обратилась к Йозефу Айблеру, другу Моцарта, который в свое время участвовал в постановке оперы «Коси фан тутте». Айблер было взялся за дело, что отчетливо видно по сохранившейся партитуре с почерком Моцарта. Однако вскоре передумал и вернул работу вдове. Он мог узнать, что Зюсмайер, другой композитор из моцартовского окружения, располагал набросками Моцарта. Но есть другая возможность. Айблер мог понять, что вдова Моцарта собиралась совершить обман. Мы ведь знаем, что она выдала сочинение за принадлежащее Моцарту целиком и полностью. Айбер, возможно, не захотел в этом участвовать. Как бы то ни было, поручение получил после него Зюсмайер, который довел работу до конца, работая над оригинальной партитурой. В ее факсимиле отчетливо видно, что принадлежит Моцарту и что Зюсмайеру. После того, как Зюсмайер завершил работу, реквием был исполнен как сочинение графа Вальцега «Цу в тупах» в цистерцианской церкви города Винер-Нойштадт 12 декабря 1793 года.
Thank you.
Из «Реквиема» мы слушали «Конфутатис». Далее профессор Кантнер рассказывает о структуре «Реквиема», отделяя те партии и части, которые принадлежат Моцарту, от сочиненных композиторами из его окружения.
Вся первая часть «Реквием», «Тедецит химнус», «Реквием кирия» полностью принадлежит Моцарту, включая инструментовку. В «Диэс Ира», за исключением «Лакримоса», вокальные партии тоже написаны Моцартом. Та же картина с «Приношением даров». Моцарт писал вокальные партии к «Домине Иезу Христе», «Хостиас эт прецес», инструментальные лишь на Бросова. «Лакримоса» обрывается на 13-м такте. Альбер добавил еще один такт, на чем его участие закончилось. До финала работу довел Зюсмайер, которому полностью принадлежат «Санктус», «Бенедиктус», «Агнус Деи» и «Пие Иезу Домине». Для «Лукс Этерна» Зюсмайер использовал музыку Моцарта «Кирия». Таков вклад Зюсмайера. Однако в Вене и Берлине были найдены записки Моцарта с эскизами к «Реквиему», и, возможно, у Моцарта были и другие наброски. Например, есть набросок «Бенедиктус», всего лишь несколько тактов. Зюсмайер мог это все видеть и использовать идеи Моцарта в своей работе над «Реквиемом». Моцарт Ideen das vollendet hat, wie mir scheint sehr gut.
О «Реквиеме» продолжается до сих пор. Мы услышали от Кантнера, кто и в какой мере участвовал в сочинении «Реквиема». Но картина, на самом деле, еще сложнее. К «Реквиему» было приложено немало рук. Например, партии для струнных инструментов, повторяющие вокальные линии «Кирии Элейсон», написал ученик Моцарта Фрайштеттер. После того, как Айблер отказался от работы над «Реквиемом», Констанция обратилась сначала не к Зюсмайеру, а к Максимилиану Штадлеру, который инструментовал два движения в «Приношении даров». Кантнер о стилистической родословной «Реквиема».
С одной стороны, стилистическая родословная «Реквиема» Моцарта довольно богатая. В частности, его образцом был «Реквием в до миноре» Михаила Гайдна, сочиненный в 1771 году. Должен сразу сказать, что работа Моцарта намного выше, но тем не менее влияние Михаила Гайдна очевидно.
Радио «Свобода», «Реквием». Третья передача из цикла «Моцарт и Сальери». Продолжим через 2 минуты после рекламы. слушаете Радио Свобода. Реквием. Третья передача из цикла «Моцарт и Сальери». Микрофона Марио Корти. Леопольд Кантнер говорил о влиянии реквиема Михаила Гайдна, младшего брата более известного композитора Йозефа Гайдна, на моцартовский реквием. Послушаем, к примеру, приношение даров из реквиема Михаила Гайдна. Теперь приношение даров из моцартовского реквиема в инструментировке Штадлера и Зюсмайера. Обратите особое внимание на последний отрывок со слов «Quamolim abrae». Thank you. Вы, вероятно, заметили, что отрывки со слов «Quamolim abrae» из реквиемов Моцарта и Михаила Гайдна почти полностью совпадают. Родословная реквиема. Кантнер продолжает.
Тубамирум, привлекательное и несколько манерное соло тромбона, можно отнести к традиции барокко, что отбрасывает реквием назад на целое поколение. У Моцарта есть аналогичный пассаж тромбона в одной из его юношеских опер. Далее величественность сочинения, его сильная драматичность вводит нас в поздний классицизм. Но реквием состоит из многих слоев. По поводу «Rex tremendae maestatis» возникает вопрос, а не был ли Моцарт знаком с реквиемом Чеморозы, сочиненным в Санкт-Петербурге в 1784 году? Не мог ли этот реквием послужить ему образцом?
Чемороза сочинил свой реквием в Санкт-Петербурге в начале 1787 года по случаю кончины супруги неаполитанского посла. Это было его первое произведение в России. Был ли знаком Моцарт с его реквиемом? Мне тоже не удалось этого установить. Послушаем «Rex tremendae» из реквиема Чеморозы. Обращаю внимание на вторую часть слова «Salvame fons pietatis», очень похожую на соответствующее место в «Rex tremendae» Моцарта. Теперь аналогичный отрывок из моцартовского реквиема. В 1731 году композитор Карл Филипп Эммануэль Бах сочинил свой «Магнификат», который также считается прообразом моцартовского реквиема. Стих «Секутерат им принципио» имеет явные аналогии с «Кирие» из реквиема. Послушаем первые такты. После нескольких тактов из «Магнификат» Карла Филиппа Эммануэля Баха, «Кирия» из моцартовского «Реквиема». Сравнительно недавно музыковед Хармут Кронес нашел еще одну модель моцартовского реквиема. Это реквием французского композитора Гассека, с которым и Моцарт, и другой главный автор реквиема Зюсмайер были, вероятно, знакомы. Интроитус в реквиеме Гассека очень похож на сочиненный Зюсмайером «Агнус Дей». Хроматизмы в «Лакримоза» Гассека напоминают рекордары у Моцарта. Леопольд Кантнер о характере творчества Моцарта.
Моцарт был гением в заимствовании чужих идей. Он их доводил до совершенства так, как этого не умели делать их авторы. Что касается Зюсмайера, то я со всей определенностью скажу, что он провел великолепную работу не только в тех местах, в которых он использовал эскизы Моцарта, но и, например, при сочинении «Агнус Дей». Это счастливое обстоятельство, что Айблер отклонил поручение вдовы. Позже Айблер стал весьма уважаемым композитором, но в то время ему не хватало того мастерства, которое показал Зюсмайер, завершая моцартовский реквием.
Вернемся к мифам и легендам. Вдова Моцарта свидетельствовала, что незадолго до смерти Моцарт как-то произнес, что пишет реквием для себя. Разумеется, романтики, агиографы истолковали эту фразу как предчувствие смерти. Это неправдоподобно. Вплоть до ноября месяца, а умер он в начале декабря 1791 года, Моцарт чувствовал себя великолепно. Итальянский музыковед Пьеро Бускароли предлагает другую интерпретацию. Вспомним, Моцарт согласился написать реквием для графа Вальцига анонимно, тем самым отказывается от авторства. Не мог ли композитор иметь в виду, что похоронную музыку пишет для себя, потому что ему стыдно, что согласился на такую сделку, которую он ощущал как самое большое унижение в своей карьере? Не мог ли он иметь в виду, что этим он хоронит себя как человека и как профессионала? Вдова Моцарта, Констанце, сознательно и систематически занималась фальсификацией биографии мужа, культивировала легенды, чтобы выкачать как можно больше денег. Историю с реквиемом она сфальсифицировала по той же чисто корыстной причине. Легенды соответствовали романтическому духу тех времен. Во все времена легенды соответствуют вкусу масс потребителей. Они продаются легче, чем реальные истории, легче, чем подлинные факты жизни. В наше время эти легенды культивируются крупными корпорациями, выпускающими звукозаписи. «Реквием» и сегодня продается с помощью легенд. Сколько экземпляров «Реквиема» было продано после картины Формана «Амадеус»? Короче говоря, легенды, тем более оформленные художественно, приносят прибыль. Я очень люблю «Реквием» Моцарта, всегда его любил. Но вот вопрос, какова была бы коммерческая судьба его без черного человека, без легенды о предчувствии смерти, без легенды об отравлении? Руслан Гелисханов и Марио Корти прощаются с вами. Следующая передача из цикла «Моцарт и Сальери» сделанному легко добавляется.